Ночь, улица, фонарь. Летняя петроградская ночь. Стемнело ненадолго и как будто понарошку. Над городом мокрый туман, в воздухе клубится серая взвесь мелких капель. То, что близко, кажется далеким, далекое близким. Блестит черная булыжная мостовая, отражая слабый свет фонарей. Очертания домов смутны, улица похожа на театральную декорацию. Каждый шаг — гулок. «Что ты все оглядываешься?» Алина поежилась, завернула поплотнее свое оранжевое боа из перьев. В мокнущем зябком тумане она стала еще больше похожа на птицу, нахохленную, большую. «Смешной какой! В провожатые навязался. Сумочку отобрал. Откуда ты только взялся?» «Сама ж сказала, из Костромы». Они шли вдвоем по пустому проспекту. Романов действительно оглядывался через каждые несколько шагов. На то имелась причина. Перед выходом из клуба Шахова зашла в дамскую комнату. Воспользовавшись паузой и тем, что в раздевалке никого не было, Алексей перескочил через перегородку и заглянул за штору, туда, где прятался неизвестный. Возле вешалок обнаружился уголок для курения, стол, удобные кресла. На углу стеклянной пепельницы лежала едва начатая невыкуренная сигара, большой коробок спичек и две перчатки. Картину восстановить было нетрудно. Когда Романов начал телефонировать ротмистру, здесь сидел человек, собирался покурить, снял перчатки, стал раскуривать сигару, потом, услышав, какие речи доносятся из-за шторы, сигару притушил и отложил, дабы не выдавать своего присутствия. Продолжение разговора произвело на черно-белого человека такое впечатление, что он забыл и про курение, и про перчатки. А перчатки были необычные, ярко-алого цвета. «Зачем ты туда ходишь?» — спросил Романов. «Говоришь, что они не твои, значит, ты там чужая, а ходишь». Вернувшись из своего таинственного похода за кулисы, Шахова не то чтобы стала разговорчивее, нет, но как-то мягче, во всяком случае спокойней, даже веселее. Вдруг удастся завязать с ней разговор о кабаре и выяснить что-нибудь существенное. «Я везде чужая, а в клуб хожу, потому что название понравилось. Мы все дети луны, прячемся от солнца, оживаем от лунного света». «Да луны-то никакой нет, посмотри на небо. Туман один». «Есть. Это тебе ее не видно. А я ее вижу всегда, даже днем». Дискутировать про луну в намерение прапорщика не входило. Он попробовал зайти с другой стороны, выражаясь по-военному, открыть стрельбу с прямой наводки. «У тебя там много друзей, да? Селен этот, танцоры. И потом я видел, ты за кулисы к кому-то ходила. Ты что, знакома со всеми артистами?» Алина словно не расслышала вопроса. «Воздух как стеклянный», — сказала она, — «весь переливается. Возвращайся в клуб. Я привыкла одна. Ничего со мной не случится. Я невидимка. Меня, может, и вовсе нет». «Тебе одной ходить опасно, тем более ночью. Ты как райская птица. Все на тебя пялятся». Она рассмеялась. «Так-таки райская?» «Нет, правда. Сейчас развелось столько хулиганов, налетчиков. Война, озверели все. Ограбить могут и не только». «Зарезать, что ли?» — спросила она с любопытством. «Пускай режут. Не боюсь. Могут сделать с одинокой женщиной что-нибудь и похуже». Эти слова вызвали у Алины приступ веселья. «Похуже?» — повторила она сквозь хохот. «Это у вас в Костроме так говорят?» Откуда-то сзади издалека донесся заливистый свист. «А вот и соловей-разбойник», — барышня взяла Романова под руку. «Ладно, Илья Муромец, веди меня через заколдованный лес. Извозчиков не видно, придется пешком. Я не близко живу, на Тучковой набережной». Где она живет, Алексею было очень хорошо известно. По дороге он еще несколько раз пытался завести разговор о кабаре, но Алина опять отвечала не впопад. Может быть, и не слышала его вопросов, а просто откликалась на звук голоса. Глаза ее были полузакрыты, по лицу бродила мечтательная улыбка. Девушка держалась за Алексея, словно слепец за посох. Если бы ее повели не к дому, а совсем в другом направлении, она, верно, и не заметила бы. «Ну и мерзавец же, германский резидент, что использует эту бледную немочь», — думал прапорщик. «Травит ее наркотиками, да еще поди запугивает. Что за гнусное ремесло, шпионаж? На Шахову, государственную преступницу и похитительницу военных секретов, он уже не держал зла. Что с такой возьмешь? То ли живет, то ли видит сон, сама толком не знает». Перед большим каменным домом с барельефами Алина вдруг очнулась. Удивленно поглядела на фонари набережной, на черную серую полосу Малой Невы. «Мы пришли?» «Я и не заметила. Я что, объяснила тебе, где я живу?» «Да». Ничего она ему не объясняла. Но Алексей знал, что эта сомнамбула ничего не помнит. «Холодно». Она сняла перчатки и подула на пальцы. «Разве?» «Ночь вовсе не была холодной, скорее душной». «Мне всегда холодно». «Спасибо, что проводил», — сказала она учтиво, как, должно быть, разговаривала когда-то с приличными юношами, провожавшими ее до дома с какого-нибудь журфикса. Казалось, она опять забылась. Так или иначе, входить в подъезд не спешила. Смотрела она куда-то в сторону. О чем думала и думала ли о чем-то вообще, бог весть. «Красивый дом». «Красивый. Мы раньше были богаты. Дача на заливе, поместье. А потом разорились. Одна квартира осталась». Она показала на окно второго этажа. «Вон моя комната. Одинокая гробница». В устах любой другой девушки эти слова прозвучали бы манерно и глупо. Но Шахова произнесла их безо всякой аффектации, и стало жутко. Романов представил себе эту жизнь, похожую на антисуществование вампира. Днем сон за плотно сдвинутыми шторами, чтобы, не дай бог, не проникли лучи солнца. Пробуждение в темноте, мучительный голод, тянущий в ночь, в лунный свет. Короткое, жадное, преступное насыщение, недолгое блаженство. И снова назад, в свой склеп. Но прапорщик сделал вид, что не понял. «Так ты живешь одна?» «Нет, с отцом. И еще какая-то женщина в белом переднике. А может быть, она мне мерещится. У нее то одно лицо, то другое. Не знаю, я там только сплю». «С отцом это хорошо», — продолжал изображать наивность Алеша. Он был рад, что Алина разговорилась и боялся, не спрячется ли она снова в свой кокон. «Я вот сирота. А кто у тебя отец?» «Или нет отца?» — спросила девушка с сомнением, глядя на окна. «Раньше-то был давно, а теперь?» «Что-то такое сверкнет серебряным плечом, дохнет табаком, иногда царапнет колючим по щеке. Нет, наверное, и есть. Впрочем, не знаю». «Для нее все химера, все ненастоящее», — понял Романов. «Фотографирует какие-то чертежи, проявляет чудеса скрытности и ловкости, но делает это словно бы во сне. Известно, на какое хитроумие способны наркоманы, когда им нужно получить очередную дозу дурмана. «Но Силен-то тебе не мерещится?» — усмехнулся Алексей. «Вон как вы с ним миловались. Страсть галлюцинации не бывает». Она непонимающе уставилась на него, да вдруг прыснула. Совсем не по-декадентски, а попросту по-девичьи. «Ты о роковом разбивателе сердец? О кумире дурочек? Брось, он не мужчина. Он сгусток тумана». То есть, это из его стихотворения. «Я грежусь каждой грезе, сгущаюсь из тумана, я крик твоей болезни, угар самообмана». Селен очень удобный. Если считается, что ты его, то другие ухажеры не лезут, не осмеливаются. Разве кто-то может соперничать с таким павлином? Это не я одна хитрая, многие пользуются. Там ведь в клубе много совсем юных девочек, которым только хочется казаться инфернальными, а сами, может, не целовались ни разу. Слыть любовницей великого Селена почетно, и его устраивает. Ему ведь только и нужно, что впечатлять и казаться. Получалось, что она очень не глупа, Алина Шахова. Вначале она представлялась Алексею отвратительной фигляркой, какой-то карикатурой. И вот на тебе. Другим девушкам хочется казаться инфернальными? А тебе? Спросил он уже не для дела, а потому что действительно захотелось понять. А мне не хочется, я на самом деле инфернальная. «Потому что у меня здесь инферно», — показала она себе на грудь. И опять без позерства, просто констатировала непреложный факт. Романов подумал, обреченная, вот самое правильное слово. Совсем одна, ни на что не надеющаяся, падающая в бездну. Он смотрел на тонкое личико больной барышни, на ее вызывающий наряд и чувствовал острую жалость. Вспомнил старую фотографию Алины. Комнатный цветок, доверчивая девочка, не ожидающая от жизни никакого коварства. Но несколько ударов судьбы, пришедшихся на самый ломкий незащищенный возраст, и цветок сломан. Врач говорит неизлечимо. Взгляд говорит обречена. Неужели нет никакой надежды? «Я пойду», — она поежилась. «Холодно». «Постойте, ваш редикюль». Обращение на «вы» у него выскочило само собой, вероятно, от того, что внутренне он перестал быть Армагеддоном и снова превратился в Алексея Романова, который ни за что не позволил бы себе фамильярничать с едва знакомой барышней. Их пальцы соприкоснулись, ее рука была ледяной, и Алеша, не удержавшись, сжал ее своей горячей, чтобы хоть немного согреть. Ни для чего иного. Алина ответила слабым пожатием, будто больная синичка вцепилась лапкой, и высвободиться не пыталась. Свободной рукой она сняла свою нелепую шляпу, тряхнула головой, рассыпав по плечам волосы. В них сверкнули мелкие капельки ночной росы, В неестественном свете фонаря лицо барышни казалось белым, несоразмерно большие черные глаза сияли, и вся она вдруг предстала перед прапорщиком не жалкой синицей, а прекрасной и экзотической жар-птицей, по случайности залетевшей из сказки в мир людей, и держался Алеша ни за какую ни за лапку, а за пылающее перо. «Да чего заразителен морг? Какие фокусы выделывает с воображением туманная петроградская ночь?» «Благодарю вас», — церемонно произнесла Алина и лукаво улыбнулась. «Удивительно. Вот уж не думала, что переход с «ты» на «вы» так сближает. Честно говоря, я не привык на «ты». Фальшиво как-то звучит, когда толком не знаешь человека. Меня вообще-то не Армагеддон зовут, Алексей». Она опять улыбнулась ласково. «Значит, Алеша. Вы такой ясный, светлый, даже глазам больно. Знаете, я давно никому не верю, а вам бы поверила». И приподнялась на цыпочки, коснулась холодными губами его щеки. Отступила. «До свидания, Алеша». Качнулся край перелины, зашуршало платье. Гибко развернувшись, девушка взбежала по ступеням и скрылась в подъезде. Романов коснулся своей горячей щеки. Горела она не от поцелуя, а от стыда. Ясный, светлый, черт. Ощущал он себя просто отвратительно, как если бы совершил ужасную подлость. А между тем... Он всего лишь выполнял свой долг. Нужно было встряхнуться, взять себя в руки. Эта девица, пускай несчастная, пускай не отвечающая за свои поступки, наносит огромный вред отчизне, сказал себе прапорщик. Да, она нездорова, но относится к разряду тех больных, кто смертельно опасен для окружающих. Если Шахова только что держалась просто и мило, это вовсе не означает, что она такова на самом деле. Внезапная разговорчивость и размягченность не более чем признаки эйфорического состояния после дозы наркотика. Можно не сомневаться, что от человека в алых перчатках она получила морфий в обмен на фотопластину. Тогда же и сделала инъекцию, или, возможно, чуть позднее, когда заходила в дамскую комнату. Вот и весь секрет ее шарма. Отличная штука, рациональность. Сразу все стало на свои места, во всяком случае в голове. В сердце все равно засела маленькая колючая льдинка и не таяла.